Un microfono Mario Corti. Неаполь в Петербурге. Серия специальных передач «Радио Свобода». Часть первая. Января 93 года я находился в Неаполе. Было очень холодно, ниже нуля. Необычно для Неаполя. В Дворцовом театре давали оперу Джованни Пайзелло «Китайский идол». Я знал, что Пайзелло 8 лет прожил в Петербурге, был капельмейстером ее императорского величества Екатерины II. А королевский дворец, в котором расположен Дворцовый театр, по своей архитектуре мне очень напоминал величественное петербургское здание. Тогда у меня родилась идея этих передач. Сегодня, по просьбе слушателей, мы возобновляем наш цикл. Возобновляем, а не повторяем. Говорит Радио Свобода. Неаполь в Петербурге. У микрофона Марио Корти. В ходе нашего цикла мы познакомим вас с деятельностью и творчеством итальянских композиторов, которые были капельмейстерами в Санкт-Петербурге в XVIII веке. Мы будем также говорить об учениках Бальдассаре Галуппи и Джузеппе Сарти, Максиме Березовском, Дмитрии Бортнянском и Артемии Веделе. Одно дополнительное разъяснение. Я решил назвать этот цикл «Неаполем в Петербурге» еще и потому, что большинство композиторов, о которых пойдет речь, принадлежат к так называемой «неаполитанской школе». В наших передачах не может не фигурировать один исключительно важный персонаж – Джованни Баттиста Мартини, священник из Болоньи, теоретик и историк музыки. Современники называли его «богом музыки наших времен». Вокруг него вращались почти все значительные композиторы XVIII столетия. Не оставит нас в покое и громоздкое присутствие Вольфганга Амадеуса. Так или иначе, тень Моцарта, величайшего композитора XVIII века, будет всегда присутствовать в наших передачах. Сегодня неаполитанская школа. Алессандро Скарлатти был сицилианец, родом из Палермо. Он считается одним из отцов неаполитанской школы. О его творчестве британский музыковед Эдвард Дент писал: «Скарлатти – основатель того музыкального языка, который служил классическим композиторам для выражения их мыслей, вплоть до самого конца венского периода. Тематическое развитие, равновесие мелодической фразы, хроматическая гармония – все эти приемы, которые XVIII век пытался использовать, Скарлатти удалось вплести в ровную и мягкую ткань, которая достигла своего совершенства у Моцарта. И хотя Моцарт никогда не встречал своего настоящего учителя, он был его лучшим учеником». Thank you. Это было четвертое движение «Аллегро» из седьмой лондонской симфонии «Ди Концерто Гроссо» Алессандро Скарлатти в исполнении камерного оркестра и солисти «Ди Милано» флейтист Глауко Камбурсано, дирижер Анджело Эфрикян. Что такое неаполитанская музыкальная школа? В советской музыкальной энциклопедии упоминается только неаполитанская оперная школа. А кто-то предлагает называть ее скорее метастазианской школой. От имени итальянского поэта Метастазио, автора многочисленных либретто. Но либретто Метастазио написано исключительно для так называемой опера-серии, а это лишь один из жанров неаполитанской школы. Были еще и опера-буффа, и церковная хоровая музыка, и чисто инструментальная. Об опера-буффа пойдет речь почти во всех наших будущих передачах. Кроме того, какое-то представление о ней дала вам наша познавательная музыка. Теперь об опера-серии. От традиционной оперы барокко она отличалась качеством сценографии и сильной характеризацией персонажей. На первый план выдвигались человеческие страсти и возвышенные чувства – такие, как благородство, прощение, щедрость, самоотверженность, воинственный порыв, ревность. Сюжеты заимствованы из античной мифологии и истории. Самыми яркими представителями этого жанра были Алессандро Скарлатти, Леонардо Лео, Леонардо Винчи, Джованни Баттиста Перголези, Никколо Порпора, Никколо Пиччини, Никколо Йоммелли. Никколо Порпора родился в 1686 году в Неаполе, работал в Венеции, затем в Вене, где у него брал уроки Франц Йозеф Хайден. В Лондоне Порпора был прямым конкурентом Генделя. Затем стал придворным капельмейстером в Дрездене.
Oh.
Это была ария «Альто Джове» из оперы Николо Порпора «Полифем» в исполнении контртенора Дерек Ли Рагин и сопрано Эва Малас Годзинска. Но мы же все слышали отчетливо один голос, а не два. Объясняю. Порпора написал эту арию для кастрата. Особенность голоса кастратов состояла в том, что они сохраняли детский голос по тембру и высоте, и вместе с тем, по силе и продолжительностью звучания, это был голос взрослого мужчины. К этому надо добавить широкий диапазон и, самое главное, ту глубину понимания и зрелость исполнения, которые свойственны только взрослому человеку. И в 17 и в 18 столетии кастраты были вне всякой конкуренции. Почти все партии в жанре опера-серия писались для кастратов. В их отсутствие эти партии исполнялись женщинами, а сегодня исполняются и контртенорами, которые пытаются имитировать голос кастратов. Недавно большой успех имел фильм о жизни известного неаполитанского кастрата Карло Броски, прозванного Фаринелли, который был близким другом Порпоры. Для того, чтобы передать голос кастрата, в фильме был использован интересный прием. Все арии исполнялись совместно контртенором и сопрано. Затем их голоса были синтезированы на компьютере. И то, что мы слушали, и есть голос, синтезированный компьютером. Ну, раз я заговорил о кастратах, скажу, что одна интрига с кастратом оказалась роковой в жизни одного из петербургских капельмейстеров, но об этом в свое время. Как понимали опера-серия в России? Слово историку Санкт-Петербурга Владимиру Васильевичу Герасимову, постоянному участнику наших передач.
Что это за жанр, определял один из самых образованных людей тогдашней России, академик Яков Штелин. Он писал так. «Опера называется действие, пением отправляемое. Она, кроме богов и храбрых героев, никому на театре быть не позволяет. Все в ней есть знатно, великолепно и удивительно. В ее содержании ничто находиться не может, как токмо высокие и несравненные действия, божественные в человеке свойства, благополучное состояние мира — и золотые веки, собственно, в ней показываются.
Oh,
Ария «Кадратра поконченере» из оперы Николая Мелли «Покинутая Дидона» на либретто «Метастазио». Тенор Уильям Кендалл, камерный оркестр Штутгарта, дирижер Фридер Бернюс. Чтобы объяснить огромную популярность текста «Метастазио», достаточно сказать, что его использовало не менее чем 60 композиторов. А «Метастазио» авторе либретто через несколько минут. В 1735 году в Петербург со своей оперной труппой приехал неаполитанец Франческо Арая. Владимир Герасимов восстановит для нас историю возникновения оперы в период правления Анны Иоанновны.
Еще в 1734 году, до приезда в Россию, он показал в Милане свою оперу «Сила любви и ненависти». Опера с чрезвычайно запутанным, сложным сюжетом, взятым как бы из древней индийской жизни. И вот эту оперу он показал в Петербурге 29 января 1736 года, ко дню рождения императрицы Анны Иоанновны. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» было напечатано сообщение об этом спектакле. 29 числа сего января месяца представлено от придворных оперистов в императорском зимнем дворце преизрядная и богатая опера под титулом «Сила любви и ненависти» к особливому удовольствию ее императорского величества и со всеобщую похвальбою зрителей. Вот, а вскоре после этого священник, который находился при датском посольстве в Петербурге, писал на родину: «Императрица содержит итальянскую труппу, состоящую примерно из 70 оперных певцов. Им выплачивают очень большое жалование, особенно двум кастратам и одной певице. Каждый из них получает ежегодно свыше 1000 рублей, не считая подарков. Они ведут жизнь, подобную знатным особам. Императрица, которая теперь из-за суровой погоды не развлекается охотой, находит удовольствие присутствовать вместе со всем двором на представлениях оперы, комедии или интермеццо». Через год, тоже ко дню рождения императрицы Анны, Арая показал ей свою оперу «Притворный Нин» или «Узнанная Семирамида». А еще через год, в 1738 году, тоже ко дню рождения императрицы, он сочинил оперу «Артаксеркс» или «За верность сына, пожалованный отец». И после этого все вдруг как-то неожиданно развалилось. Дело в том, что Арая был представителем того музыкального жанра, который называется «Опера серия», то есть «серьезная опера». Опера серия в это время переживала кризис. Ну и надо полагать, что эти оперы Араи казались петербургской публике несколько скучными. Кроме того, итальянского языка при тогдашнем русском дворе почти никто не знал. И как раз вот в эти годы в Петербурге оказалась немецкая драматическая труппа, которая показывала немецкие комедии и какие-то музыкальные спектакли, что-то, наверное, вроде вот этих немецких зингшпилей. Ну и поскольку для тогдашнего петербургского двора, для большей его части, немецкий язык был родным, то немцы одержали очень легкую победу над итальянцами, и Арая вынужден был труппу распустить и покинуть Россию. Но спустя 3 года он сюда все-таки вернулся, об этом мы скажем несколько погодя.
Владимир Васильевич Герасимов. На волнах радио «Свобода» вы слушаете первую часть «Неаполитанская школа» из специального цикла «Неаполь в Петербурге». У микрофона Марио Корти. Продолжаем передачу «Неаполь в Петербурге». Владимир Герасимов.
В 1741 году на престол вступила дочь царя Петра, императрица Елизавета Петровна. Она любила музыку, была не чужда ей, сама упражнялась в сочинении песен в простонародном русском духе. Так вот, она, в отличие от своей предшественницы Анны, к своей коронации в 1742 году все-таки подготовила великолепный, огромный спектакль на музыку немецкого композитора Хассе «Титова милосердия». Ну, Хассе был хотя и немцем, но по стилю своему он все-таки был последователем итальянской вот этой оперы серия, то есть большой серьезной оперы. Автора на спектакле не было, он в Россию не приезжал. Оставил его оперу все тот же Арайя, который как раз к этому времени успел вернуться в Петербург.
Только что прозвучала музыка из третьего действия Титова «Милосердия» немецкого композитора Хассе, о которой говорил Владимир Герасимов. Йоганн Адольф Хассе из Гамбурга многие годы жил и работал в Неаполе. Учился у Алессандро Скарлатти и Никколо Порпора. Женился на известной певице Фаустино Бордони. Немца Хассе можно считать полноправным представителем неаполитанской школы. Он писал оперы и серия, и буффа, и оратории, и инструментальную музыку. Итальянцы называли его «Il caro, il divino Sassone». Из Титова «Милосердия» ария «Tardi s'avvede d'un tradimento» в исполнении Берлинского камерного оркестра под управлением Макса Помера. Контртенор Йохен Ковальский. Thank you. Гарди Саведе дон Традименто, поздно заметил измену. Вот эта опера прозвучала в Москве на коронации Елизаветы Петровны в 1742 году. Коронации проходили в старой столице. Хассе писал очень много опер на либретто Метастазио. Он был любимым композитором итальянского поэта. На сюжет «Титова милосердия» было написано не менее 20 опер. Сам великий Моцарт написал на этот сюжет свою последнюю оперу. Он написал ее по заказу импресарио Доменико Гвардасоне из Праги для коронации короля чешского Леопольда II в 1791 году. Сюжет «Титова милосердия» очень простой. Против римского императора Тита Веспазиана все время идут какие-то заговоры, но ни один из них не венчается успехом, а Тит всем всегда все прощает. Вольтер оценивал Титово милосердие наравне, если не выше, лучших произведений греков. А согласно одному итальянскому литературоведу, невольная комичность ситуации, капризность чувств превышают в этой опере метрическую виртуозность поэта. Метастазио был самым популярным драматургом того времени. Австрийский император Иосиф II назначил его поэта Чезарею, официальным поэтом императорского двора. Французский писатель Стендаль так высоко ценил Метастазио, что даже ставил его чем-то выше Данте и Петрарки. Однако современное итальянское литературоведение склонно считать Метастазио не более, чем удачливым рифмоплетом. Владимир Герасимов рассказывает о втором посещении России неаполитанского композитора Франческо Арая.
После возвращения в Россию стиль Арая несколько изменился. Он стал больше внимания уделять хорам, тем более, что в этом смысле он мог найти в России очень хороших исполнителей, потому что у русской хоровой музыки все-таки уже были вековые традиции. В 1750 году он поставил здесь оперу «Беллерофонт». Напомню, что героем этой оперы был герой греческой мифологии, который одержал победу над страшным чудовищем Химерой. Ну, а в России, в особенности в XVIII веке, всегда любили в искусстве так называемые применения. Как-то считались любой сюжет сделать более или менее злободневным и актуальным. И вот этот самый Банекки, флорентинец, либретист Арайи, так писал предисловие к изданию либретто. Сочинитель оные оперы имел то намерение, чтобы под образом всего героя предоставить достохвальные свойства нашей всемилостивейшей государыне, что и учинил ко всеобщему удовольствию. Ну и тот же Банекки в послесловии к либретто оперы «Евдоксия Венчанная» пишет в устах «Евдоксию, а в сердце Елисавету имею». Вот, так что это искусство было действительно в высшей степени придворным. Вот, но в 1755 году произошло событие чрезвычайно важное для истории нашей музыкальной культуры. А именно, вот тот же самый итальянец Арайя сочинил первую в России оперу на русское либретто «Цефал и Проксис». И вот об этой премьере газета «Санкт-Петербургские ведомости» писала так. «Происходящее при дворе ее императорского величества зимнее увеселение, чем ближе к концу приходит, тем больше отменным своим великолепием возбуждают общее удивление. Шестеро молодых людей российской нации, из коих старшему отроду не больше 14 лет, и которые нигде в чужих краях не бывали, при высочайшем ее императорского величества дворе и в присутствии всего двора, представляли сочиненную господином полковником Сумароковым на российском языке и придворным капельмейстером господином Арайем на музыку положенную оперу «Цефал и Проклес». Дальше в газете пишется, что опера была представлена с таким в музыке и в итальянских манерах искусством и столь приятными действиями, что все знающие справедливо признали сие театральное представление за происходившее совершенно по образцу наилучших в Европе опер. А рай я пробовал в России до воцарения императрицы Екатерины II, до 1762 года.
Слушали отрывок из увертюры к опере Николая Мелли «Покинутая Дидона». Записей сочинения арии у меня нет. В Петербурге в то время находился молодой юноша украинской национальности из города Глухов. Звали его Максим Березовский. Он был певчим в службе его императорского высочества великого князя Петра Федоровича, будущего императора. Замечу, что в то время певчими называли как хористов, так и оперных солистов. В 1759 году он исполнял партию Пора в опере Араи «Александр в Индии». Кстати, тоже на либретто «Метастазию». По некоторым источникам, Березовский родился в 1745 году. Значит ли это, что он исполнял партию сопраниста, собственно, партию кастрата? Ведь он не мог в 14 лет обладать уже сложившимся мужским голосом. Автор книги, композитор Максим Березовский, Рыцарева, пишет, что из сохранившегося либретто, изданного к постановке 59-го, следует, что партия «Пора» — партия для тенора. Она приходит к выводу, что Березовский родился не позднее 1741 года и в 59-м пел тенором. Далее Рыцарева пишет, что трудно себе представить звучание подобных опер. Протяженное дыхание, огромный диапазон, совершенное владение всеми регистрами голоса и, наконец, чисто инструментальная его гибкость и виртуозная подвижность — вот комплекс качеств, необходимых певцам итальянской оперы «Серия», и вне этой культуры «Бельканто» немыслимо их воспроизведение. Так вот, пора себе это представить, хотя бы на примере колоритной арии другого композитора. Oh, Вы слушали арию «Нона Вильта» из оперы Николоя Мелли «Покинутая Армида» в исполнении тенора Жиль Рагон, оркестр «Ле Талон Лирик», дирижер Кристоф Руссе. 14-летний Вольфганг Амадеус Моцарт присутствовал на репетициях и на премьере «Покинутой Армиды» в Неаполе в театре Сан-Карло в 1770 году. Как явствует из его писем, она произвела на него неизгладимое впечатление. Итак, «Порпора» в Лондоне и Дрездене, «Йомели» в Штутгарте, «Пичини» в Париже. Все они выполняли в этих городах такую же роль, как «Арая» в Санкт-Петербурге. Все они, так или иначе, приспосабливались ко вкусам новой публики. В Париже неаполитанец Пичини пишет французские оперы. В Штутгарте неаполитанец Йомели размножает ансамбли, расширяет оркестр, делает его равноправным участником оперного действия. Неаполитанец Арая написал первую русскую оперу. Они сделались французами, немцами, русскими. Немец Хассе переехал из Гамбурга в Неаполь и сделал себя неаполитанцем. Наша передача о неаполитанской школе подошла к концу. Недавно я отправился в Болонию в поисках новой музыки, и там, в совсем маленьком, набитом компактными дисками и грампластинками магазинчике, я нашел новые интересные звукозаписи. В частности, я нашел исключительно редкий компактный диск с русской духовной музыкой, сочиненной Джузеппе Сарпи. Название следующей передачи — «Джентльмен из Венеции». На прощание отрывок из духовного концерта Бальдассарре Галуппи «Магнификат» «Величит души моя Господа». Магнифика, магнифика.